Говорит ли Бог с человеком? Фантазия это или факт? И если Бог на самом деле говорит с человеком, то как человеку узнать, что действительно говорит Бог? Да, Бог ведет разговор с нами, и если мы желаем слушать Бога, то мы обязательно узнаем Его голос. Когда Христос был здесь на земле, Бог, воплощенный в человеческое тело, чтобы передать нам, людям, истину на понятном для нас языке, то Он говорил не только простым языком, понятным, но Он говорил и при помощи образов, то есть притчами, знакомыми из жизни иллюстрациями. Он вынужден был говорить притчами, потому что нет такого земного языка, на котором можно было описать и объяснить небесные истины. Наша способность понять Бога слишком ограничена, и поэтому без помощи иллюстраций и притч мы не в состоянии понять божественные истины. Всегда, когда Христос говорил о Царстве Небесном, Он делал это при помощи притч. Так сказано в 13 главе Евангелия от Матфея. Слушайте, «Все сие Иисус говорил притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои и изреку сокровенное от создания мира». Например, когда Христос хотел подчеркнуть, насколько важно слушать, что говорит Бог, чтобы принять Его Слово в сердце, то Он проиллюстрировал свою проповедь притчей, притчей о сеятеле. «Вот вышел сеятель», так Он начинает свою притчу. И по всей вероятности, там же, где Он говорил, невдалеке земледелец засевал распаханное поле, и слушающие не только слышали, но и видели. Иисус иллюстрировал свои проповеди и беседы с самыми знакомыми, обычными и живыми примерами из обыденной жизни Его слушателей. Например, Христос не только говорит «не заботьтесь для жизни вашей, что вам есть и что пить», не для тела вашего во что одеться, но Он рисует понятную для каждого картину. «Взгляните, — говорит Он, — на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Все ясно, не правда ли?» Выслушав это, каждый человек поймет, насколько глупо заботиться и переживать о земном, когда у тебя есть небесный Отец, который печется о тебе. И дальше послушайте, с какой иронией, даже с юмором, Христос говорит, как тщетно и бесполезно и глупо заботиться. Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Кому-нибудь из вас удалось это сделать? Разумеется, что нет. Этим Христос хочет сказать на понятном для всех языке, что глупо переживать и заботиться, ибо заботится о нас сам Бог. Но не только наш Господь пользовался этим методом для передачи небесных истин. В Библии вы обнаружите, что и пророки прибегали к живым иллюстрациям, говорили притчами, чтобы сказанное ими дошло до сознания слушателей, чтобы они поняли, что через их уста хочет сказать Бог. Но больше всех пользовался притчами и живыми иллюстрациями наш Господь. Он так желал, чтобы люди поняли самые драгоценные истины Божьи, поэтому Он их всегда разукрашивал яркими красками из обыденного, заурядного, так, чтобы понял его и крестьянин, и рыбак, и ученый, и богослов. Недавно у нас состоялась встреча с педагогами из Советского Союза. Один из них, будучи директором школы, отвел меня в сторону и сказал, «Ян Николаевич, что касается Бога, религии и христианства, то я в этом полный невежда», — говорит он. «Будьте добры, расскажите мне о Боге, о христианстве на самом простом языке, так, как бы вы рассказывали ребенку». Об этом просил образованный человек. Видите, Христос со всеми говорил простым, доступным и понятным языком. Так и мы должны делать, дорогие друзья. Для Иисуса было самым главным, чтобы люди поняли истину, которую Он им хотел сказать. Сегодня я хочу взять пример из Ветхого Завета, когда при помощи живой, образной иллюстрации Бог хотел передать через пророка одну важную истину народу. Для этого давайте раскроем наши Библии на 18 главе книги пророка Иеремии, начиная с 1 стиха, и мы прочтем по 10. Господь в этих стихах из Ветхого Завета имеет нечто серьезное сказать для нас, живущим и в 20 веке. Мне кажется, что эти слова особенно актуальны теперь, когда у каждого на устах сегодня звучит слово «перестройка». В данном месте Бог говорит пророку Иеремии о необходимости перестройки и говорит об этом при помощи живой иллюстрации. Кстати, Библия очень много говорит о перестройке. Она нам действительно необходима как в индивидуальной жизни, так и в жизни наших общин и церквей, в нашем обществе и в нашей стране. Итак, давайте прочтем из книги Иеремии, из 18 главы, с 1 по 10 стихи. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руках его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руках горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-нибудь народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я так изрек, обратится от своих злых дел, я отменю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-нибудь народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». Сколько раз на страницах Евангелия мы встречаем со словами «Кто имеет уши слышать, да слышит». Слова, сказанные пророку Иеремии, не менее касаются и нас, дорогие друзья, живущим в этом 20 веке, хотя они были сказаны 2500 лет тому назад. Они также актуальны сегодня. О чем же хотел Бог сказать пророку? Он говорит, что он занят перестройкой, и чтобы ему было ясно, в чем она заключается и как он намерен свою перестройку осуществить, Бог проиллюстрировал этот процесс в гончарной мастерской, где горшечник делал глиняную посуду. То, что Бог хотел сказать пророку, было очень важным. Бог знает, как передать свои глубочайшие истины так, чтобы каждый из нас понял. Бог говорит очень ясно и конкретно. Но может возникнуть вопрос, как же передал Господь Иеремии, чтобы тот пошел в мастерскую горшечника? В конечном итоге не это важно, дорогие друзья, а важно послушание пророка. Вот что. Что он понял и пошел. Возможно, но, конечно, это личное мое воображение сейчас, что горшечник, сидя за столом, обратил внимание на глиняный кувшин с водой, который всегда при обеде стоял на столе, и он не обращал раньше на него никакого особого внимания. Теперь же, заметив кувшин, он вдруг вспомнил своего друга-горшечника, который делает подобные кувшины. Он вспомнил, что они давно не виделись, и ему захотелось навестить его. Так возникла одна мысль за другой. И когда он пришел в мастерскую, горшечник выполнял свою привычную работу на кружале. Наблюдая за его работой, он вдруг понял, почему он здесь. Да, Господь положил ему на сердце эту мысль – пойти в дом горшечника. Это было слово от Господа Иеремии. Возможно, то же, что Бог ему сказал через сон, или, может быть, просто прямой речью. И при том, не обязательно, чтобы в тот момент, когда пророк молился, ему было сказано эти слова: «Встань, пойди в дом горшечника». Главное, что пророк находился в такой духовной близости с Богом, что Бог мог передать ему свое слово. Да, сердце пророка было настроено на небесную волну. Вот что важно, а не то, где и как Бог передал ему свое слово. Иеремия понял, что Бог имел что-то очень важное сказать ему здесь, именно в мастерской горшечника. Притом Бог не ограничен определенным местом, где Он говорит с человеком. Не всегда Он преподает свои истины, скажем, в пределах церковных стен. Например, Иисус Христос чаще всего говорил и передавал народу самые глубокие истины Царствия Божия на лоне природы. И вот здесь, именно в этой грязной мастерской, Бог преподал важнейший урок пророку. И не только ему, но и нам. Наблюдая за работой горшечника, Иеремия прислушивался, что же хочет сказать ему Бог. И вот пророк видит, как вдруг сосуд, который делал горшечник, развалился в руках его. И мастер, собрав распавшуюся глину, начинает делать новый сосуд, такой, как ему хотелось. И вот в этот момент он слышит голос Господень к нему: «Не могу ли я поступать с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Да, на конкретном примере Бог изрек очень важную истину, которая касается не только Израиля, но и нас. Он суверенный Бог, подобно горшечнику, лепит по своему усмотрению сосуды свои не только каждого из нас в отдельности, но он руководит целыми народами. Он посещает отдельные страны пробуждениями. Он определяет для страны спасительные времена отрады, чтобы народы этой страны покаялись и пережили его милость. Как сказано в 7 стихе, иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю, но если народ этот, на который я так изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил ему. Каким ярким примером милости Божией является город Ниневия, столица Ассирийской империи, злодеяния которого вершились в этом городе, дошли до неба, и Бог послал пророка Иону предупредить их, что если они не покаются, то он через 40 дней истребит этот город. И народ Ниневии возопил к Богу, смирился и покаялся перед ним, и Бог отменил свое намерение, умилосердился и отвратил пылающий гнев свой, и Бог благословил Ниневию. В этом 9 стихе здесь пророка Иеремии сказано: «А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его». Удивительно, как эти слова подходят к Советскому Союзу. Ныне Бог явил великую милость к этой стране. Бог хочет благословить эту страну. Он готов помиловать и дать ей духовное возрождение. О, как велика милость Его! И непостижима любовь Его. Да, это по Его великой милости Бог совершает свою перестройку в каждом из нас. Он, подобно горшечнику, делает совершенно новый сосуд. Да, когда Бог берет глину в свои руки, Он создает сосуды по своему усмотрению. Он дает новую жизнь, новое дыхание распавшейся глине. Но слушайте, какое серьезное предупреждение следует этими словами. Но если он, народ, будет делать зло перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Я глубоко верю, убежден, что Бог сегодня простирает свою руку милосердия нашей стране, я имею в виду Советский Союз. Сейчас время ее посещения Богом. Сегодня Бог призывает ее к покаянию. Сегодня Он во всеуслышание говорит народу страны этой, что он желает устроить ее, утвердить ее, что он не желает погубить ни одной души, что он помышляет как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Слава и благодарение Ему! Но, дорогие мои, эта перестройка, это пробуждение должны начаться в Доме Божьем. Народ Его, Церковь Его должна в смирении покаяться. Вот что говорит Господь народу своему через пророка Иаиля: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши и не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это и есть тот пост и молитва, который ожидает Бог от нас. Его перестройка начинается с самого основания, не иначе, с постом, молитвой и покаянием. Бог может благословить всю страну, когда в первую очередь церковь покается. Бог благословит ту страну, где церковь Его станет солью и светом в этом темном мире. Этого хочет Бог сегодня, такова Его воля. Но Бог имеет дело не только со всей церковью, но и с отдельным членом ее. Мне кажется, что как никакая другая из семи упомянутых церквей в книге Откровения так не представляет современную церковь, как Лаодикийская церковь. Этой церкви, хозяин церкви, Господь Иисус Христос должен был сказать эти печальные слова: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч!» Чем страдала эта церковь? В этой церкви господствовал дух безразличия. Она хладнокровно относилась к всему тому, что было дорого сердцу Божьему, как приобретение душ для Христа. И Господь должен был ей сказать: «Но как ты тепл, то есть равнодушен, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Ее равнодушие и безразличие было следствием того, что она считала себя богатой, она ни в чем не имела нужды, она хвалилась этим, а в действительности она была несчастной, жалкой, нищей, она была слепа и нога. Есть ли какая-нибудь надежда для такой церкви? О, несомненно, есть! Господь любит ее, и Он простирает к ней свою руку милосердия. А то Он не дал бы ей целый ряд мудрых советов и в конце добавить эти слова: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся». Церковь должна покаяться. Сказал ли бы Он это, если бы она переступила порог способности покаяться? Дал ли бы Он им совет купить у Него золото огнем очищенное, чтобы им обогатиться духовно? Предложил ли бы Он им белую одежду праведности, чтобы они прикрыли свою срамоту и наготу? Сказал ли бы Он им, чтобы они глазную мазью помазали свои глаза, чтобы видеть свое пагубное состояние, чтобы они увидели, что только сердце, то сердце, которое очищено кровью Иисуса Христа, только такое сердце угодно Богу? Господь сказал для этой церкви не праздные слова. Он обличил ее, потому что любил ее, и Бог дает этой церкви еще возможность покаяться. Но если церковь не откликнется на призыв, и Христос не будет на первом месте в ней, тогда Господь обратится к отдельным членам ее. Стоя за дверью церкви, которая его исключила, исключила Иисуса Христа, Христос продолжает стучать, говоря: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». О, какая великая милость, дорогие друзья! Глина еще в руке горшечника. Он не выбрасывает ее даже после того, как она развалилась однажды, дважды, трижды. Но где же предел? Кто может сказать, сколько раз Он из этой развалившейся глины будет вновь и вновь творить новое, угодное для Него? Кто может знать, когда Он ее оставит? «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками», — говорит Господь. Поэтому, мой друг, не пренебрегай богатством благости, кротости и долготерпения Божие. разве не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию? О, пусть сам Господь произведет в тебе свою перестройку, такую, какую ни один человек не в состоянии произвести. И это Он сделает тогда, когда ты в смирении и покаянии обратишься к Нему, полагаясь только на Него и на Его милость. Да, только в силе Голгофской жертвы Сына Своего может Бог совершить в тебе свою перестройку. Тогда и только тогда ты станешь новым творением во Христе Иисусе. Сегодня день твоего посещения, мой дорогой друг. Христос стоит у двери твоего сердца и стучит. Открой ему свою дверь своего сердца. Пусть он войдет, и тогда он совершит с тобой чудо возрождения. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. О, мой друг, не отклони любви его. Он жаждет спасти тебя сейчас, там, где ты сейчас находишься.